Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья. 8 сентября сегодня, и, казалось бы, ничто не предвещало беды, как вдруг мы заявляем тему об агрессии, враждебности, глобальных конфликтах. Почему?
На самом деле, агрессия, такое впечатление, она не уменьшается абсолютно. И вот наивная цитата есть такая из интернета. Кто-то написал в обзоре развития мировых конфликтов, написал, то есть это статья, да, даже какого-то ученого молодого. Казалось, что с исчезновением противостояния двух сверхдержав, СССР и США, канут в лету региональные конфликты и угрозу Третьей мировой войны. Но на самом деле количество конфликтов как будто бы только растет. И вот эта ненависть, вражда, она внутри нации, каким-то людям, которые чем-то от нас отличаются и так далее, она как будто бы только растет.
Мы сегодня говорим не только о глобальной, да, вражде, о войнах между странами. Эта ненависть, она живет и в странах, и в каждом человеке, и в каждом обществе.
Где все это зарождается? Где причина конфликтов? Почему агрессия, вражда — это для нас объективная реальность, это то, к чему все привыкли, это нормально кажется? Поговорим сегодня в «Теореме».
В начале третьего тысячелетия мир продолжает раздирать территориальные споры. Примерно 50 из 192 стран мира оспаривают те или иные территории у своих соседей. Такая цитата, уже историк, да, пишет. Вот 50 стран из, 200 примерно стран сейчас оспаривают территориальные какие-то претензии есть, какие-то конфликты есть пограничные. То есть четверть стран воюет, в общем-то. 25% мира находится в состоянии войны. И это довольно-таки страшная статистика. У нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте, почему люди бывают враждебны. Страны воюют, люди конфликтуют. Где кроются настоящие причины враждебности и кому выгодны ненависти? Неужели нельзя договориться-то наконец-то уже? Вроде все взрослые люди. Почему люди бывают враждебны? Три варианта ответа. Сегодня все очень просто. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Слишком эгоистично уверены в себе и просто берут то, что хочется. А может быть, слабые и трусливые пытаются скрыть это под маской агрессии. Вот такие варианты ответов сегодня. Голосуйте, заходите.
Сегодня мы, привлекая нескольких современных историков, также свое какое-то мнение, и просим вас также голосовать, и попробуем вместе разобраться вот вообще в теории конфликтов, вражды и агрессии внутри нас. Немножко копнем психологии. У нас есть также телефон прямого эфира 8 800 333 1706, а также сайт teos.fm. Там всегда можно оставлять короткие сообщения, которые мы читаем. И есть номер для Вайбера и Ватсапа +7 977 850 09 96. Присоединяйтесь. Все-таки война, такое впечатление, что это нормальное состояние человечества.
Ну давай выдвинем нашего любимого немецкого военного теоретика и историка,
который... Карл фон Клаузевиц.
Он служил и в русской армии, да?
Да, войну 812 года. Человек, который написал потом книгу о войне и перевернул тем самым представление о военном искусстве и вообще теории ведения войн. Его цитата такая, он говорит: «История мира — это история войны».
Вот нормальное состояние — это постоянно воевать, постоянно с кем-то конфликтовать. Для стран, наверное, и в обществах то же самое. Постоянно идет какая-то борьба. У каждого человека постоянно с кем-то идет борьба какая-то. Кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то подсиживает на работе, где-то кого-то просто прессует. Война все время с нами. Почему так?
Я недавно в современном кинематографе, по-моему, я не помню, в одном из фильмов слышал тоже такую версию, что это нормальное состояние для человека воевать.
Именно типа для этого мы и были созданы, да?
Да, и это очень печально, на мой взгляд, звучит. Вот если вы не согласны, присоединяйтесь к нам.
Откуда берутся противоречия? Какие бывают противоречия между странами?
На самом деле здесь с точки зрения книжной все довольно понятно. То есть бывают религиозные, культурные, идеологические, этнические, территориальные и другие противоречия. Они бывают между племенами, городами, странами.
Но на самом деле,
блоками государств.
Если сразу же это все отодвигать, смотреть глубже, суть что остается? В сухом остатке. Собственные интересы, да? То есть мы считаем, что мы правы. Или даже если мы не правы, мы сильнее, мы хотим это получить, и мы это будем получать.
То есть формулировать можно так: мы главные, мы будем говорить вам, что делать, а если не так, то, вообще в крайнем случае вы будете на нас работать. Или же мы отберем у вас все, что у вас есть, все лучшее, что у вас есть.
Просто потому, что мы можем себе это позволить,
мы
вам это докажем.
Мы это сделаем. Мы придем, допустим, соседние государства, у них ресурсы, у них есть люди, которых можно увести себе в рабов, там, женщин, жен, ну, вот, ну, если совсем, да, говорить о вот этом, да, но о вот этом стремлении, да, человека, вот мы соберемся, пойдем, отберем у них, их убьем, у них отберем, в лучшем случае сделаем их рабами, да, либо каким-то образом сделаем их данниками, чтобы они на нас работали. И это же можно увидеть и сейчас, то есть стремление человека стать выше, просто потому что
просто,
он может.
Просто подавить другого.
Да.
Оказаться в обществе, которое будет превалировать над каким-то другим обществом. Да?
И вот интересно, что бурный социально-экономический рост довольно нового государства не вписывается в пределы ранее установленных ролевых функций, например.
Ну, то есть все привыкли, что эта страна определенным образом, так сказать, существует в мировом сообществе. И
ну,
вдруг она начинает расти,
выполняет,
и вдруг
да.
она начинает разбухать и начинает предъявлять претензии. И тут и начинают стрелять.
Ну да, государство такое, оно требует выхода за пределы вот своих рулевых функций,
да.
а потом сложившиеся...
Мы хотим влиять, мы хотим входить в военно-политические блоки, мы хотим...
Ну, например, да, ну, как вариант, либо просто развивается и вместо того, чтобы там платить какую-то дань, говорит, вот теперь мы не будем, грубо говоря,
ну,
в такой
вот,
же
да.
форме.
Вот.
Нам и так хорошо. Мы можем сами, например, осваивать какие-то ресурсы, нам не нужно у вас покупать, к примеру, современные формы.
А эти говорят, нет, вы будете у нас покупать,
да,
причем
и...
за три дорого.
И таким образом происходит вот смещение, да, а каждое государство хочет законсервировать как минимум свое место
и роль. А желательно,
чтобы
оно еще и росло.
Да, да. И тогда возникают вот как раз эти конфронтационные интересы. И если проанализировать, то конфликт говорит об... Ну, международный конфликт говорит об изменении соотношения сил на мировой арене. И это значит, что человечество на самом деле как будто бы всегда находится в состоянии конфронтации.
И всегда будет. Потому что
думал
всегда
ли ты
все
об этом?
Меняется постоянно, да, кто-то становится больше, кто-то меньше, и все время мы находимся в состоянии войны. Да, ну в этом плане тогда фон Клаузевиц, прав в истории.
Ну да,
мира,
то есть смотри, группа людей, говоря вот русским языком, да, простым, группа людей, которая живет вместе, она всегда будет иметь претензии к соседней группе людей. И меняя вот эти отношения, да, которые были силой, я бы сказал, даже установлены. В какой-то момент произошла война, да, и там они разобрались и решили, кто есть кто, да. Вот. И потом, допустим, ты вырастаешь, у тебя там твой клан плодится, да, и вы теперь стали мощнее, вы хотите отвоевать снова свою другую позицию, либо, ну, либо вернуться на старую хотя бы, да, либо отвоевать новую, либо вообще захватить других и сделать их рабами, да, и вот такая реальность. То есть мы постоянно живем в состоянии, когда ну, одни люди хотят превалировать над другими, и постоянно идет как бы борьба.
Владимир нам написал: человек с детства живет в состоянии войны, естественно, с детства по жизни он несет войну по инерции. То есть Владимир согласен с тем, что это естественное состояние каждого человека и, соответственно, каждой страны.
Ну вот не можем не упомянуть особенности современных конфликтов. Во-первых, как я говорил, да, бывают были между племенами, городами, странами, блоками государств конфликты. Сейчас иногда эти конфликты серьезные происходят между какими-то организациями. Например, борцы за какие-то права, ну, которые могут серьезно конфликтовать с другой организацией или с государством, да. Потом есть разные стадии развития, вот, то есть есть конфликтность, как мы говорим в целом. Потом есть кризис, а потом есть конфликт, который может быть не обязательно вооруженным. Потом вооруженная форма конфликта. И вооруженная форма конфликтов — это не всегда апогей, это очень интересно. То есть напряжение во время холодной войны, возможно, было больше, чем во время каких-то... Ну, то есть можно было пожертвовать кораблем, который там во время Карибского кризиса потопили, и не развивать вооруженный конфликт, потому что напряжение было гораздо выше. И это может быть не конечной фазой. То есть интересно, что выйдя из вооруженного конфликта, страны могут еще много лет... Ну, как страны, да, например, или какие-то общества, да, они могут конфликтовать уже подпольно, подковерно. Иногда не знаю, что лучше, если честно. Ну, вот. А такая особенность, которую стоит упомянуть, раз уж мы об этом говорим, что даже при сугубо региональных конфликтах возможны крупные экологические катастрофы. Поэтому сейчас стараются не раскачивать сильно.
Да, невозможно даже не при конфликтах, а при неумелом управлении. Вон там, возьми Китая, например.
Японию, когда вдруг цунами приходит.
Нет, просто это даже хозяйственно неумелое. Когда, помнишь, всех воробьев перестреляли в Китае. Борьба была. А потом завозили отдельно воробьев, чтобы они гусениц съели.
И последняя особенность современных конфликтов, то, что часто третьи стороны вовлекаются. Вот, казалось бы, происходит маленький конфликт. Меня это, честно, тоже поражает, возмущает, но если просто задуматься о самом факте. Есть какой-то конфликт, но он часто в него вовлекаются более мощные игроки для того, чтобы что-то из этого извлечь. То есть им на самом деле все равно, какая судьба у враждующих
сторон.
Наоборот,
стравить получше, чтобы они ослабли, и потом их же доить.
Ну да, или даже режиссируются со стороны третьими сторонами какие-то конфликты.
Светлана пишет из Праги нам: «Добрый день, причина всех бед – это, конечно, человеческая греховная и гордая природа. Вот Израиль во времена Христа находился под властью римских оккупантов, но Иисус не подымал восстание и не разжигал войну. Но люди, в том числе и христиане, так и продолжают за что-то воевать, кого-то гнать, убивать и ненавидеть».
100%, спасибо большое. «Почему же люди не живут в мире? Я предлагаю классикам обратиться».
Ну, мы тут велосипед не изобретем. Life Staples Lewis давно уже все об этом сказал.
Мне просто потрясающе очень нравится, как он ныряет глубоко. Он, ну, его можно так считать современным философом прошлого века.
Ну, уже не очень современным.
Да, христианским философом, не совсем современным, ты прав. Вот, и он говорит о распределении богатств на Земле. Это очень интересно. Он, ну, смотри, мы сейчас процитируем его, да, у нас есть какое-то время как раз на это. «Бог творит идеальный мир, в котором хочет, чтобы его сотворенные существа общались и любили друг друга. Потом есть у каждого сотворенного существа свобода выбора, как мы знаем, да, в то же самое время, с другой стороны, мы живем в мире, в котором из-за этого свободного выбора есть результат грехопадения человека».
И что получается, да?
Вот он пишет: «У нас есть именно то, что необходимо для человеческого общества, нечто нейтральное. Ни вы, ни я. Чем мы оба можем манипулировать, чтобы делать друг другу знаки». Сейчас приготовьтесь к глубокой философии, мы сейчас погрузимся в суть вещей.
Поглубже вдохну сейчас.
Да. «Я могу говорить с вами, потому что оба мы можем посылать звуковые волны в окружающем нас обычном воздухе. Материя, разделяющая души, также сводит их воедино, потому что она позволяет каждому из нас иметь свое снаружи, так же точно, как у нас есть состояние внутри. И то, что для нас есть акт воли и мысли, доходит до моего слуха и зрения. Вы можете иметь возможность не только быть, но и что-то делать. Поэтому я имею удовольствие познакомиться с вами». Понятная мысль, да? То есть материя, из которой создан, я своими словами скажу, создан мир, это такое поле, да, в котором личности могут, разные члены этого общества, образованного Богом, они могут встречаться друг с другом и иметь общение именно за счет материи. Потому что если бы не было материи, и я бы не знал о твоем существовании через материальный мир, то, ну, какой-то мир, да, какой-то мир, через который мы можем общаться, то тогда мы бы были одиноки.
Ну, это пока что очевидно, идем дальше.
Вот, идем дальше, да. То есть, смотри, значит, материя, как идеальное поле, оно должно иметь фиксированную природу, мы об этом, вы в этом убедились только что, и, соответственно, не все состояния материи будут одинаково созвучны желаниям данной души. Пример. Огонь на расстоянии будет согревать, огонь вблизи будет обжигать. Точно так же чувство боли. Мы цитируем книгу «Боль» Льюиса, и вот он там много говорит о страданиях, о боли. И также точно чувство боли, оно, ну, например, приятная ломота в ногах после тяжелого дня, это даже хорошо, как будто бы, да, кажется. Но вот интенсивность боли бывает разная, и она нас о чем-то предупреждает. Так вот, материя, она, и вот то, что нам дано, да, чтобы с ней взаимодействовать, она на самом деле распределена таким образом, что она не может быть одинаковой везде. Ну, грубо говоря, где-то дерево растет, где-то не растет. Соответственно, кто-то может сидеть по дереву, кто-то не может. Материя не может быть распределена таким образом, чтобы была одинаково удобной и приятной для каждого члена общества. Так вот, пару примеров от Льюиса. Если человек, путешествующий в одном направлении, идет под гору, то идущий в противоположном направлении должен двигаться в гору. Если даже галька лежит там, где мне угодно ее видеть, она не может, кроме как по совпадению, лежать там, где вы хотите вы. То есть, если я хочу, чтобы галька лежала здесь, да, кусочек камня, то это может только совпасть с твоим желанием, но, может быть, ты хочешь, чтобы она в
другом. Я готов пойти на компромисс и сказать: хорошо, я не против, пусть она лежит здесь.
Так вот.
Но я мог и не пойти на компромисс и сказать: нет, эта галька должна лежать в другом месте. И вот тут рождается конфликт.
Вот об этом сейчас самая главная цитата. И в этом обстоятельстве нет никакого зла. Напротив, оно дает повод для многообразных проявлений вежливости, уважения и бескорыстия, в которых находит свое выражение любовь, хорошее настроение и скромность. Но оно, конечно же, открывает дорогу великому злу, то есть конкуренции и вражде. И если души способны, свободны. Им нельзя... если души свободны, им нельзя воспрепятствовать в решении проблем путем конкуренции, а не путем взаимной вежливости. А развив себе чувство враждебности, они могут затем воспользоваться фиксированной природой материи для нанесения друг другу вреда. Постоянная природа дерева, дающая нам возможность использовать его в качестве балки, которую можно полезно использовать, да, позволяет нам также употребить ее для удара по голове ближнему. Постоянная природа материи...
Как он
вообще
интеллигентно об этом пишет.
Прекрасно. Постоянная природа материи вообще означает, что когда люди сражаются, победа, как правило, достается тому, кто обладает лучшим оружием, искусством и численным преимуществом, пускай справедливость и не на его стороне. То есть, действительно, нельзя упрекнуть Бога, грубо говоря, что он создал мир, в котором там есть война, и в нас есть какая-то вражда, да?
Да,
он
скажет, потому что мы скажем, Бог... Бог, это ты виноват, что ты такой материальный мир создал, несправедливый, то есть заранее заложил мину замедленного действия, чтобы мы все тут перессорились.
Но это очень ограничено. Вот такой мыслитель, как Льюис, если мы сейчас внимательно слушали, ну или читали, пожалуйста, референс к тому, что мы сейчас читали, это «Книга боль», Клайва Стейплза Льюиса. А вот он говорит о том, что Бог на самом деле создал мир как объективную реальность, в которой мы сами можем выбирать. Mm-hmm. И по идее-то, вот то, что у нас есть что-то неравномерное, распределенное, да, у кого-то есть нефть, у кого-то нет. У кого-то есть что-то, у кого-то нет. Кто-то что-то изобрел, кто-то нет. Это для того, чтобы, как он говорит, проявить вежливость, уважение и бескорыстие, в которых находит свое выражение любовь, хорошее настроение и скромность.
Вот опять же, в обществе есть люди более обеспеченные, есть менее обеспеченные. С одной стороны, кто-то скажет, это несправедливость, это плохо, почему Бог сотворил такой мир, а с другой стороны, но зато есть возможность у более обеспеченных проявить милосердие и оказать помощь.
Ну да, нет, скорее всего, я думаю, что заядлый материалист скажет, ну, я так думаю, вообще, сколько людей, столько мнений, но мне кажется, скажут, что если ты более обеспеченный, значит, тебе повезло, потому что твои родители работали и оставили тебе состояние. А не обеспеченный, ты, может быть, просто ленивый, потому что у тебя все есть для того, чтобы пробиться. Да? Но мы сейчас о другом. Я говорил о том, что... Вернее, Льюис говорил о том, что Бог создал все справедливо. И неравномерность мира, да, она для того, чтобы проявить любовь, которую он хотел бы, чтобы люди проявляли. Но ты видишь, мы на самом деле находимся... Вот кто-то считает, что мы очень развитые существа, мы далеко ушли от первобытного образа жизни и так далее. На самом деле мы... Если первобытным считать по Льюису состояние, когда человек был без греха, то мы сильно пали с этим состоянием. Потому что все, что мы изобретаем, это для того, чтобы более совершенно в чем-то, да? Безусловно, люди делают это бескорыстно, но это используется для того, чтобы более совершенно отбирать эти блага, которые распространены как-то на земле, отбирать, наоборот, у тех, кто слабее, кто чем-то не обладает, и таким образом являть вот эту свою натуру. И вот в этом во всем, мне кажется, видна очень сильно натура человека.
Ну, если говорить о первобытности с исторической точки зрения, то мы действительно такими и остались. Хотим, пойдем, соберемся племенем и отберем. Сейчас мы по-другому это делаем, используя технологии.
Просто гораздо более изощренные методы.
Но суть-то абсолютно та же. Давай послушаем с тобой песню. Как мы ее... представим.
Дело в том, что это наша песня. То есть сейчас будет теми же голосами, там еще молодой парень. Все это в стиле рэп, поэтому для любителей, поднимаем такую серьезную тему вообще войны, откуда она приходит. Навеяно разными последними событиями.
Песня на тему о враждебности. Послушаем.
Они живут в больших красивых городах, в больших красивых мечтах, пока не придет война. Пусто, в плену сырой акустики улиц узких, башни серых этажей. Ветер гонит мусор, зубы стиснув, еле дышат. Не слышно выстрела, но жертвами статистики здесь люди превратились в числа. Так как было в этом городе, уже не будет. Получившие свободу силы взяли в руки судьбы. Как случилось так, что братья стали врагами? Выбрали сами, подверглись пропаганде. Но намного глубже, чем в сводках новостей. Война лишь лишняя на торте, причина внутри. Где города спят, а люди уже живут в беде. Даже в тихом городе она в сердцах людей. Но им непонятно, откуда эта война. Кума пустая.
пускает кумар. Люди пьют до дна на камере. Бездомный взгляд красивых глаз. Стеклянный яд. Спят, посмотри в себя. Предшествуя падению, гордость растет внутри. Перед тем, как люди переступили грани и объединились, чтобы друг друга убить, они тронули опасные струны, не понимая. Наглый всегда прав, будь осторожен, брат. Чужие права поправ. Ты шагаешь туда, где будут слезы и мрак, и каждый ответит так за свои дела. Зачем эта война?
Меня большая сетва, маленький хрупкий мирок тоже этому подвержен. Я это от чрева матери, больные одним и тем же. Наша реальность такова, что каждый тянет на себя одеяло. Мало того, что есть, слышишь, мне мало на лад. Каждый ищет свое место под солнцем. Каждый хочет бороться за тонны золота порции. Плевать, что судьбы других будут покоцаны свинцовыми порциями. Вот так человек господствует. Общество скажет, во что тебе нужно верить. Что главный человек, но это знаешь, как развязанный веник. Как раньше люди требовали хлеба и зрелищ, так сейчас люди требуют пиво и телек. Деньги превратятся в пыль, улицы станут пусты. За что ты сражался, скажи, кому ты мстил? Человек превратится в прах, так как взят из праха. Два хочу прождет большую часть жизненного циферблата.
Предшествуя падению, гордость растет внутри. Перед тем, как люди переступили грани и объединились, чтобы друг друга убить, они тронули опасные струны, не понимая. Наглый всегда прав, будь осторожен, брат. Чужие права поправ. Ты шагаешь туда, где будут слезы и мрак, и каждый ответит так за свои дела. Зачем это война?
И мы давным-давно забыты истины о том, что все не вечны. Нечто среднее между беспечностью и бесконечностью. В их голове и сердце мечется, коллега совесть лечится. Такое состояние только концовкой повести о том, как было сладко жить, купаясь в безнаказанности. В иллюзии, где трудности врагов приносят радость. В этом месте пахнет войной и жадностью. Но все однажды предстанут перед другой реальностью. История рисует виток за витком, все повторяется. Богатый попирает бедного и надбивается. Сильный над слабым, а гордый над смиренным. Сколько бы ни было трепа с политической сцены, ствол или мигалка дают чувство режима читера. Считай, все преступления не будут раскрытыми. Враг в этой войне внутри, вор уже в обители. Но мы дальше будем искать их, словно ничего не видели. Падение, гордость растет внутри. Перед тем, как люди переступили грани и объединились, чтобы друг друга убить, они тронули опасные струны, не понимая. Наглый всегда прав, будь осторожен, брат. Чужие права поправ. Ты шагаешь туда, где будут слезы и мрак, и каждый ответит так за свои дела. Зачем эта война? Предшествуя падению, гордость растет внутри. Перед тем, как люди переступили грани и объединились, чтобы друг друга убить, они тронули опасные струны, не понимая, что убивая они убивают себя, что разрушая они уничтожат себя. И объединились с врагом, желая убить врага. Слава Богу, нас еще держит его рука.
Надо ломать себя, 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 надо ломать себя.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Вот, собственно, песня в тему о том, что мы смотрим на глобальный конфликт, ищем его причины во внешнем в чем-то, но на самом деле причины любого конфликта, они изнутри идут. И именно поэтому мы предлагаем сейчас перейти на более личностный уровень.
Да, спустимся на личностный уровень. Откуда враждебность, агрессия?
У нас есть...
Мы уже немножко об этом говорили.
Сообщение сейчас от Светланы прочитаем. А вот убийство на почве христианства совсем не укладывается в голове. Распри во время реформации в Европе, массовые гонения на старообрядцев, молокан, жидовствующих в России, конфликты между киевским и московским патриархатом и их борьба за храмы, разжигание ненависти в наше время и многое-многое другое. Да, Светлана, это все есть, но настоящее христианство здесь совершенно ни при чем.
Да, и рядом
вопрос не проходило.
Вопрос о терминах. Для многих людей, я на стороне Светланы, да, то есть в чем-то, для многих людей христианство – это. Мы как раз здесь, чтобы объяснить, что нет.
Да, вот потому многие что... из этих конфликтов, которые вы перечисляете, это просто дележка власти между какими-то крупными большими силами, да, и христианством, названием христианства, они только прикрываются, и можно терминологию какую угодно использовать, но по сути это не христианство. Настоящее христианство — это то, о чем говорил Христос на Горной проповеди, да, почитаем 5, 6, 7 глава, и поймем, что такое христианство, и каким образом вообще вот это все... Ну, то, что оно не может соотноситься никак. Об агрессии давайте поговорим. Агрессия — очень скучное определение, мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред физический, моральный и вызывающий у них психологический дискомфорт.
Я усмехнулся, потому что похоже на такое нормативное определение откуда-то из правового какого-то
это
поля.
Вот, примерно оттуда же, да. Виды проявления агрессии тоже бывают разные, коротко скажу. Ну, физическое, понятно. Косвенная агрессия — это скрытый путь, это когда там подшучивают на работе, да, какие-то сплетни распускают, оговаривают человека, да. Или, например, раздражение, повышенная возбудимость просто на внешние раздражители, когда человек тебя раздражает, и вроде ты к нему не проявляешь агрессии, но косвенно опять же проявляешь. Вербальная агрессия, просто визг, крики, ругань, угрозы, отвержение, когда говорят «иди прочь, просто не трогай меня». Враждебные замечания. Или же критицизм, просто тоже как скрытая такая форма. Когда человека постоянно критикуют, что-то одергивают, ты сегодня там плохо выглядишь, ты сегодня там неправильно сделал, сегодня плохо сделал. Или просто негативизм, когда человек уходит в оппозиционное поведение, может проявляться и в пассивной форме, и в активной форме. Когда человек отвергает сложившиеся устои, традиции, законы, просто потому что он агрессивно настроен. Ну, разные виды бывают, то есть, как ты понимаешь, поле даже в бытовом плане у каждого человека огромное для проявления агрессии. Об агрессии хотелось поговорить об агрессии на работе, об агрессии в семье, очень коротко.
Да, это можно такие, пока...
Это же блок практических советов сейчас будет.
Ну, на самом деле, это не то чтобы блок практических советов, скорее... Скорее, почему, откуда вообще она берется? Потому что мы находимся с людьми там и там, правильно? Mm-hmm. Поэтому, ну да, с одной стороны советы, с другой стороны мы о причинах говорим. А на самом деле еще, я думаю, ты специально такую майку одел сегодня?
Майка с Чаком Норрисом.
Майка, там 9 эмоций Чака Норриса с одним и тем же лицом. Там переживание, печаль, там агрессия, все. И вот он такой одинаковый. Покерфейс.
Значит, практический блок. Как предотвратить агрессию на работе? Если косвенно люди проявляют агрессию по отношению к вам, ну, явно не физически, скорее всего, потому что это все дело подсудное, а каким-то образом вас вот пытаются унижать, вас пытаются, не знаю, как-то вот задвинуть, как-то несправедливо с вами поступить. Как быть? Советуют 4 главных совета. Переведите общение в формальное русло, прибегайте к письменному общению, в случае чего письмо — это документ, который можно показать руководителю. Второй совет. Не молчите о травле, всегда говорите об этом руководителю, потому что ваша работа — трудиться, а работа руководителя — следить за рабочим процессом, его выстраивать. Если травит сам начальник, бегите, советуют нам. Вот, если там, ну, в суд идите и так далее. Всегда сохраняйте хладнокровие и вежливость, потому что цель агрессора — вывести вас из равновесия и полакомиться вашими эмоциями. Не давайте им этого. Потому что если вы выйдете из себя, вы будете для агрессора как надкушенная зебра для льва. Он будет стремиться вас доесть. И последний совет. Пресекайте нападки сразу. Не убегайте, не уходите, потому что это может быть воспринято как слабость, и он попытается вас тоже добить. Дайте понять, что обижать вас нельзя. Вот такие 4 совета практических, как противостоять агрессии на работе.
С одной стороны, очень полезно, но я немножко позволю себе усомниться. Дело в том, что как часто психологические советы иногда с реальностью...
Мало соотносятся.
Да, нет, я кое-что для себя здесь увидел. Действительно, сохранять хладнокровие, но не то чтобы ты холодно и резко отвечаешь в то же самое время, как при холодной войне, а скорее не выходить тоже, когда не нужно, из себя, и сохранять при этом вежливость. Вот это очень ценный совет. Но в целом иногда очень все это тяжело. Потому что мы говорим о внутреннем мире, скорее всего, тебя старается враг задеть за живое. И очень часто это бывает со стороны начальства. Я слышал такие примеры, когда молодой сотрудник приходит, его просто гнобят, хотят, чтобы он ушел, и, ну, испытывают. А иногда бывает, да, каким-то чудом человека переводят куда-то в другой отдел, получается рост, но иногда он не выдержит и просто уходит. Но это такая реальность.
о семье гораздо интереснее в этом плане поговорить. Тут больше о причинах, ну и, соответственно, о том, как с этими причинами бороться. Агрессия в семье. Я, наверное, я скорее даже не о рукоприкладстве, я говорю о более распространенном. О том, что происходит практически в каждой семье время от времени, иногда такие перекосы случаются, происходит взаимная агрессия. Угу. Причины. Стресс, неудовлетворенность, финансовые трудности. Просто вот глобально у кого-то в семье, у мужчины или у женщины. Все это порождает сначала сарказм и трение, потом взаимную агрессию. Например, если у мужчины какие-то проблемы на работе, и он там финансово мало зарабатывает, там, или его на работе гнобят, опять же, да, он чувствует себя слабым, чувствует себя никчемным. А женщина, в свою очередь, чувствует свою уязвимость и незащищенность. Все недовольны, не восполнены главные потребности у мужчины и у женщины, да, в семье, и происходит взаимная агрессия. Начинают люди друг друга пилить, начинается взаимное обвинение, и все это может перерасти в враждебность и уйти совсем далеко. Вторая глобальная причина — это подмена ролей. Знаешь, дорогая, нас поменяли телами. Угу. Известный сюжет для фильмов, но на самом деле...
А сейчас новый мультик сняли, его очень активно рекламируют, какой-то очень красивый, японский, про мальчика и девочку, которых поменялись телами.
Это вообще очень частый сюжет. Очень много таких всяких фильмов, в книгах об этом. Но это частая ситуация и в жизни тоже, когда мужчина, муж не выполняет функции мужа, женщина, соответственно, видит, что никто их не выполняет, берет их на себя, получается такой перекос, это взаимная ошибка, потому что женщина должна принимать главенство мужчины, просто должна, это так Господь устроил, об этом мы можем прочитать, например, у апостола Петра, который приводит в пример, в свою очередь, Сару и Авраама, говорит, Сара называла господином своего мужа. Почему? Потому что она признавала его господство. Она говорила фактически, что я признаю, что ты главный.
И да, вот когда... и если здесь быть внимательным, то как раз вот... правильно заняв свою роль.
Да, это с одной стороны, но с другой стороны, мужчина-то что должен делать? У того же апостола Петра мы читаем, что мужчина должен прилагать все усилия, заботиться и относиться к жене как к немощнейшему сосуду, то есть ну, представь себе, ты китайскую хрустальную вазу несешь за миллионы долларов, да, из комнаты в комнату. Ты будешь очень стараться аккуратно ее нести и делать все, чтобы с ней ничего не случилось и пылинки с ней сдувать. Вот если взаимно эти роли работают, тогда в браке все нормально. Но, к сожалению, меняются ролями или какие-то перекосы, кто-то перетягивает с кого-то одеяло, и тогда поводов для агрессии тоже становится больше.
Да-да-да, тогда вот я говорю, что если внимательно занять свою роль, то тогда, возможно, упадет количество конфликтов в семье. Угу.
Просто все будут выполнять свои функции, и, соответственно, все потребности будут восполнены.
Ну да, ну, казалось бы, очевидные вещи, опять-таки, иногда это очень все сложно, потому что нужно работать реально над собой, нужны какие-то сверхъестественные силы для этого.
Да. И третья причина, как это ни странно, почему-то приводится ревность, да? Может убить даже нормальные отношения. Почему? Ревность откуда берется, как психологи пишут? Агрессоры настолько привязаны к своим любимым близким, что пытаются всеми силами защитить отношения, сохраняя их. На самом деле портят все сами.
Ну да, много шаблонов сейчас прозвучало, да. Вы уж нас простите. Дело в том, что мне кажется, язык. Все глубже. Вот, ну давай, вот смотри, еще от психологов, да, откуда возникает агрессия, теории
да.
от психологов, а потом будем уже препарировать все это. Хорошо, с тобой вместе.
О теориях агрессии. Ну, по сути, их можно разделить на две большие части. Что агрессия идет изнутри, и что агрессия прививается снаружи. Сначала о том, что изнутри. Да? Теория удовлетворения, так называемая. Ну, конечно же, это Фрейд, куда без него. Он говорит, что агрессия — это внутренний инстинкт, который нельзя подавлять. Реализация этого инстинкта приводит к удовлетворению человека. Если удерживать это внутри, то будут проблемы со здоровьем. Подавлять агрессию нельзя. Это в итоге, он говорит, что может привести к смерти даже. Вот, теория удовлетворения. Нужно удовлетворяться постоянно. Ну, Фрейд об этом говорит.
Фрейд, да. Да.
Угу. Вот, теория парового котла. Очень похоже. Агрессия нужна для выплеска напряжения. Необходим выброс накопившейся негативной энергии. Можно попробовать выбросить энергию не на людей, а на предметы. Пишут там спорт, колоть дрова. Но психологи признают, что это все равно неэффективно. На самом деле это подмена, которая ни к чему не приведет. Похоже, да? То есть тоже, что агрессия, она где-то внутри есть, она уже изначально в нас накапливается сама по себе, и мы просто должны ее куда-то девать, куда-то выбрасывать. Третья уже теория связана с внешним воздействием. Теория фрустрации, так называемая, она говорит о том, что агрессия — это результат фрустрации, то есть когда у человека так вот получается, что невозможно достичь какой-то поставленной цели. Он пытается бороться, пытается что-то сделать, но вот никак не получается. И он начинает бороться с воображаемой помехой к достижению этой цели. То есть все, что... Он перекидывает, переводит стрелки, грубо говоря, да? Не всегда взаимосвязано фрустрация и агрессия, но есть все-таки некоторые факторы. Все это складывается, все срабатывает. Теория научения тоже внешнее воздействие. Говорят, если, значит, ребенок смотрит на взрослого, взрослый ведет себя агрессивно и получает то, что ему надо. Ребенок понимает, ага, значит, я в будущем могу так же. Потом дальше, если успешный сверстник ведет себя агрессивно и снова получает то, что ему нужно, он принимает решение, да, я буду делать так же. И если он это делает, и у него это работает, тогда результат закрепляется и превращается в привычку. Все, сформировано агрессивное поведение человека.
Ну, во всем есть, во всем, что здесь они пишут, есть... Это как обычно в психологии, да, есть зерно истины, 100%, но как будто бы, знаешь, это простые выводы, которые и так всем понятно.
Ну, я просто обобщаю.
Конечно.
И последняя социально-когнитивная теория. Агрессия – результат искаженного представления о ситуации. В этой теории с агрессией проще всего работать, потому что нужно просто корректировать это представление и избавлять градус агрессии. Пример. У меня сейчас прям родился пример социально-когнитивной теории. Стоишь ты на улице 2 августа, подходит к тебе пьяный десантник и говорит: «Да я служил, а ты не служил». То есть у него сложилось искаженное... Да, у него сложилось искаженное представление о действительности, что ты тут стоишь и этим оскорбляешь его, служившего.
Просто да.
Ты берешь и поправляешь его взгляд на действительность и говоришь: «Братан,
поправляешь пьяного десантника.
Братан, да... Мы же православные, ну, условно говоря, да, что-то такое, что вас объединяет. Мы же русские, мы же тут. И он такой: да, мы вместе. Все, ты поправил, агрессии нет. Забавно, конечно, но что-то такое в этом есть. Денис пишет: «Здравствуйте, любая война начинается у нас в голове. Держишь битву в мыслях, выигрываешь войну. Все начинается в голове».
Вот, об этом мы и говорим. Денис, спасибо большое. Марина написала тоже нам: агрессии как проявлению гнева надо давать выход, иначе это приведет к внутренним травмам и болезням.
Вот, видишь.
Но не на человека надо давать выход, который его спровоцировал, потому что гнев отношений не созидает. Хотя это
же
естественная реакция часто.
У меня тоже вопрос,
как это возможно, если его... То есть у тебя гнев, допустим, на человека в данный момент, потому что он, ну, не такой или не так что-то делает. И ты вот хочешь вылить, и такой... Знаешь, как... Ладно, не буду приводить пример.
Светлана снова пишет: «А вот как реагировать, когда другая христианка постоянно старается показать свое превосходство?
Ой, отличный
вопрос. Ей кажется, что она более духовна, все знает, права во всем, права только она и ее община. Все, что исходит от меня, это не авторитетно. Мол, я мало знаю, духовно не выросла, более мирская. Если честно, то это неправильное видение меня, моих отношений с Богом, моих знаний, но доказывать что-то бесполезно, да и стоит ли?»
Да-да, вопрос понятен очень, потому что мы очень часто с этим встречаемся. К сожалению, мы все люди, это 100%. И на самом деле очень интересно, что Священное Писание, на мой взгляд, я сейчас с той точки зрения говорю, Священное Писание, оно действительно дает нам примеры и дает нам направление, как поступать. При этом неважно, христианин... То есть я, смотря на другого человека, как бы он себя ни называл, да, хоть он, ну, не знаю, ангелом там назовется, ну, по крайней мере, лучшим христианином из всех христиан. Если он так поступает, моя единственная реакция — это пытаться его любить, прощать и самому вести себя по-христиански, mm-hmm. что бы это ни значило. Иногда Иисус говорит о том, что наш Господь Иисус сказал, что нужно пойти с человеком поговорить, но часто это не сработает. Поэтому вопрос моего отношения, моего сердца. Может быть, удалиться от такого человека, это уже притчи рекомендуют, mm-hmm. но при этом смотреть за своим сердцем. Как ты удаляешься? Не распускаешь ли ты сплетен, слухов? Насколько ты сам чист? Насколько ты готов простить? Насколько ты готов принять его, если он изменится? Если он придет тебе и скажет: «Прости, я все это время был неправ», ты скажешь: «Нет, ты не заслуживаешь моего прощения». Вот, ну то есть здесь, простите за театральность, но вопрос в том, что как бы другой человек ни поступал, ты следуй за мною, Христос говорит Петру. Вот это задача, то есть мы должны жить, как написано, а предъявлять претензии там обществу христианскому, либо человеку какому-то, который
христианин. Христос осуждал, конечно же, вот это поведение фарисеев и духовную гордыню,
да,
тем не менее...
Да, истина еще и в этом, 100%. В том, что это фарисейство возможно, и это, ну, это не то, как Бог нас учит поступать. Не надо смотреть на это. Mm-hmm. Не надо расстраиваться, разочаровываться из-за этого. 100%.
Надо просто жить своей жизнью. Ну, хорошо, ты самый лучший. Ну и ладно. Вот. Так вот, про все теории я коротко подведу черту. Чем все они меня смущают? Тем, что они говорят, что агрессия — это вообще нормально, и без нее не обойтись. Частично могу с этим согласиться, потому что иногда, когда вот, ну, как-то накапливается расстройство, плохое настроение, ты становишься агрессивен, тут как бы, ну, не отрегулировать это вот прямо здесь и сейчас, не заглушить никак, не справиться никак с этим. Тем не менее, что глобально делать, чтобы оно вообще, чтобы твое отношение вообще менялось и она не накапливалась, эта агрессия.
Да,
потому что агрессия, чем вот эта теория плоха? Она на самом деле все не так безобидно, она заразительна. То есть ты не просто выплеснешь и все, она улетучится. В ответ будет другая, взаимная агрессия. То есть из толчка плечо может получиться война, mm-hmm. да? Агрессия наносит раны и травмы на всю жизнь. То есть ты выплескиваешь, значит, свой негатив, тут сейчас высказал просто в рамках вот выпуска пара одно слово, а человек травмирован после этого на всю жизнь, а ты ушел и не заметил даже этого. И агрессия противоположна любви, то есть так вот, в глобальном смысле, потому что любовь что делает? Долготерпит, не мыслит зла, не гордится, не бесчинствует, все переносит. Агрессия полностью этому противоположна.
Да. И если связывать воедино, да, вот всю нашу тему, дело в том, что почему мы об этом во всем говорим, да, мы с одной стороны вначале говорили о каких-то войнах, международных конфликтах, да, с другой стороны решили копнуть. Ведь на самом деле, вот представим себе картину, злой, напряженный человек едет по дороге, у которого внутри нет удовлетворения никакого. Он едет по дороге на машине, и тут добавляем сюда прессовку этого города, в котором мы живем, у многих больших городов. Да, это часто везде происходит. И вот в этой прессовке, да, тебе надо проскочить, ты уже опаздываешь, ты едешь, тут тебя кто-то мерзко, грязно очень подрезает без поворотника. Это для автолюбителей понятная картина будет. И я вот видел...
Или в метро, представьте, вас отталкивают, да, заскакивают в вагон, двери закрываются.
Я вот видел реально на дороге, как люди начинали, мой друг назвал, драться. Они, представляешь, вот как в голливудском фильме, да, они вот так вот эти вот взаимные подрезания стали делать. То есть резкий поворот руля влево, например, и другому человеку приходится уезжать, и это они так себя вели, представляешь? Потом он один другому говорит, останавливайся, сейчас будем драться тут на самом деле. И я думаю, в какой-то момент при вот этом еще давлении внешнем, то, что у тебя внутри, раз какой-то происходит спусковой крючок, да, срабатывает, и в результате происходит реальный конфликт, который реально может привести потом вот в это вендетта, к тому, что вы будете потом семьями враждовать, там, знаешь, будете мстить друг другу. Ну что еще мы говорим про нас, про наши, ну там, да, подрались, разъехались. А ведь где-то на Востоке, возможно, действительно там кто-то кого-то убьет, и потом это будет перерастет в огромную войну.
Как я сказал, за толчка плечом. То есть кто-то кого-то не пропустил на дороге, начинается одно за другое, снежником накапливается. Я сам видел такую картину, как два человека друг за другом гнались, нарушая все правила по встречной полосе, подрезали.
И стреляли.
Нет,
такое тоже возможно.
Размахивали руками друг на друга, пытались протаранить, реально.
Очень много видео в Ютубе, где люди вылазят и из травматического оружия там начинают друг друга
убивать.
Или там
при мне буквально мотоциклист не пропустил машину, из машины тут начал ругаться, мотоциклист медленно остановился, поправил бороду, погладил, спустил подножку. Тот человек вышел из машины, и мотоциклист просто ударил ему в лицо. Вот. Следующий кадр, который я видел уже в зеркале заднего вида, как они оба катаются по земле, схватившись друг за друга.
Давай на этом оборвемся, вот, потому что это уже слишком много агрессии.
Вот, понимаешь?
Да, да. Так вот, смотри,
из
мне
ничего.
Так, да, мне. Нет, не из ничего. Вот. Мне это напоминает, знаешь, динамит, который люди носят внутри. Из-за того, что вот их внутренний мир, который мы только что описывали.
И есть динамит. И фитиль торчит, наверное.
И потом фитиль торчит. И потом вот эта вспышка, да, причем вот этот воздух, который насыщен паром бензина в Москве.
Да.
Который очень воспламеняется,
достаточно,
как мы знаем.
Маленькой искорки.
Вспышечки, да, и все это на тебя давит, и вот то, что у тебя внутри, оно выходит наружу.
То есть на самом деле оно не из ничего. На самом деле проблема в том, что мы внутри динамит таскаем.
Вот анализ жизненных реалий приводит к такому выводу, что агрессивность, на самом деле, она в нас есть уже. Мы об этом говорим. Из-за чего, на самом деле? Я вот думаю, я бы это назвал слово неудовлетворенность, но я бы назвал это неудовлетворенность не по вот той психологической раскладке, которую мы до этого читали, а какая-то неудовлетворенность более глубокая, на более глубоком уровне. То есть, давай еще одно отступление. Как раз вот Джон Элдридж пишет в книге «Необузданное сердце». Тоже такая рекомендация, ну, можно прочитать. Она довольно такая психологическая в чем-то, да, о мужской психологии, но, тем не менее, хорошая книга. Так вот, по его версии, мужчины, которых можно больше всего обвинить в агрессивности, они как бы зажаты в тиски бытовой неразберихи, для которой они не были созданы. И их предназначение, на самом деле, было проявлять себя вот в дикости природы, покорять ее себе и вот в тому подобных вещах. То есть выходить куда-то, да, мужчина был создан за пределами сада из грязи, а женщина уже из него была создана. И вот такая вот у него красивая теория. Так вот, секундочку, да, в подобных вещах забитость, нереализованность, бессильная злоба, скрытый гнев и дальше вот это кривая, она ведет к горечи, которая вырывается на свободу. То есть вот он говорит о том, что мужчины, они на самом деле живут вот этой забитой жизнью, их заперли в тиски, и вот то, что оно внутри есть, оно вырывается в такой кривой форме, потому что они жутко не удовлетворены жизнью. И они вот на дороге ездят и только ищут повода, чтобы сорваться, потому что их внутренняя неудовлетворенность выходит наружу. Если шагнуть еще глубже, да, то люди, на самом деле, все и мужчины, и женщины, они срывают злость, вот такое русское, да, сорвать злость сорвать на ребенка, злость, еще на кому-то. Я думаю, потому что внутри у них нет резервуара с благодатью. Ну, это моя формировка, он благодать нашего Бога, то есть Бога нет внутри, то есть... Или этот сосуд есть изначально, да, предспособлен к этому, но он на самом деле пуст по какой-то причине. То есть человек позволил Богу, да, он пошел за ним, позволил создать внутри что-то новое, этот сосуд, но потом он у него опустел. И поэтому раздражительность — это естественное состояние человека без Бога внутри. Это естественное состояние, когда нет благодати внутри. Приведу пример.
И просто если ты амеба, ты реагируешь на внешние раздражители.
Да.
Ну, как бы у тебя ничего... Мозгов нет, ты амеба, ты просто реагируешь.
Да,
все.
Да.
Ну вот почему-то мы ведем себя как амеба, просто накапливаем раздражение, которого куча
очень
вокруг.
Очень первобытно.
А почему? Потому что мы живем в тесноте, нас много, конечно, мы все, нам тесно, мы толкаемся, мы друг друга раздражаем. Мы накапливаем его и друг на друга выплескиваем.
Угу. Я приведу пример. Вот то же самое у меня было. Я же не просто так про автомобиль говорю. Это на самом деле испытание. Вот кто еще не автолюбитель, если у вас это будет, вы поймете людей, которые ругаются, там, говорят, что это правда испытание твоей натуры. Точно так же, как брак. То есть это такая вещь, когда ты... Ну, на самом деле, я когда только сдал на права, я думал, почему они ругаются? Мне так было классно просто. Я готов был всех уступать, да я еду медленно. Но я понимаю, я не особо умею там еще. А когда ты уже начинаешь, ты уже умеешь. И ты, что-то стоишь, и ты уже начинаешь думать, а что это он? И у тебя реально мысли, сейчас вот поеду, догоню, там, отторможусь перед ним.
Да-да, докажу. И чем дороже машина, тем больше человек думает, что он что-то стоит.
100%. И вот к этому, да, я продвину, что когда я, мысль продвину, когда я наполнен радостью, я как бы парю как будто надо всем. Я думаю, каждый может вспомнить такое состояние в своей жизни. Вот мне просто хорошо, я экзамен сдал.
Да, вот им первое, что приходит в голову, вот я прям помню, выходишь из
экзамена. Тебе кто-то наступил на ногу в метро, братан, я экзамен сдал.
Я иду там по улице, я куртку забыл в институте, в вешалке. То есть я настолько парю, что я даже куртку забыл, мне холодно. Да ладно, ничего, доеду так в толстовке.
Мы можем подумать о разных других примерах в нашей жизни, когда у нас такое состояние. Вот когда мы парим надо всем, нам вообще не обидно, когда кто-то нас подрезал или еще что-то. И поэтому я думаю, состояние, которое хочет, на самом деле Бог, родив нас свыше, Он хочет, чтобы мы были в этом состоянии, зажженные фактом нашего спасения, что мы идем на небеса, что у нас новая жизнь, что у нас внутри на самом деле огромный источник внутренней радости, потому что Он живет в нас Духом Святым, как Он сказал. И это наследие, друзья, если вы еще не приняли Бога, вы еще не христианин, это на самом деле то наследие, которое Он обещает каждому. Радость, которая не просто, знаете, мы себя накручиваем, там, мы пойдем однажды в нирвану, и все у нас будет хорошо, а реальная радость, потому что она от общения с Богом, и она сверхъестественно дается нам внутри. Вот, и для нас, христиан, очень важно искать удовлетворение в Боге.
Обещание от Бога всем уставшим на дороге москвичам, всем, кто крутится и пытается выжить. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Мне в ответ на что же делать, когда мы гневаемся на ближнего там и в семье и так далее, вот вылить свой гнев, но не на человека. Мне Марина дальше написала комментарий. Нужно попробовать остановиться, но не подавить. А потом можно выразить агрессию свою наедине с Богом. С ним можно все, и исцеление приходит. После паузы, наверное. И с человеком можно, зависеть от человека, от темперамента. Тоже выразить как бы ему свои чувства, но высказать просто, вот смотри, я сейчас раздражен. Вот так вот. Ну, то есть вылить это, а не вставлять себе, советует Марина.
Ну, вот Господь говорит, ко мне придите. Вот вы труждающиеся, вы обремененные. Вы придите ко мне, возьмите иго мое. То есть встаньте, как я, кроткими и смиренными сердцем. И тогда найдете покой души.
Да, и это не, он не просто так говорит, встаньте кроткими, да. Он говорит, что когда вы придете ко мне, вы можете мне отдать свое, то, что у вас внутри, и взять то, что
меня,
есть
вот
у меня.
Кротость.
И мы видим этот пример его. Если начало передачи снять с концом, то вся вот эта война, все, что люди, они делают вид, что они такие умные, с этими серьезными лицами, делают такие глупые вещи, на самом деле. Убивают друг друга, враждуют. На самом деле враждуют против себя. Это все потому, что у них внутри вот эта неудовлетворенность. И есть только один источник, где можно взять удовлетворенности.
Всем спасибо, кто был с нами. И пока, это была Теорема.
Всем пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.